Добрый день, дорогая церковь. Все время, когда мне на выходе за эту кафедру, я вспоминаю, как или Алексей Коломийцев, или Виталий Рожко, они рассказывали, как одному брату надо было начинать проповедовать, и он переживал, волновался, и мимо церкви проехал, уехал, и так до проповеди и не дошло дело. В общем, ну, я здесь, буду проповедовать. Перед тем, как мы откроем Писание и будем размышлять над ним, скажите, в чем ваша уникальность? В чем уникальность христианства? В чем уникальность христиан? Вам открыта мудрость Божья. Бог вам открыл мудрость Божью. Всем верующим Бог открыл его мудрость, его замысел спасения. Мы сегодня будем говорить, я хочу, чтобы мы сегодня говорили, наша тема моей сегодняшней проповеди, это непостижимость Божьей мудрости для мира. Вот. Мы сегодня будем размышлять о том, что мир для него, Божья мудрость, она непостижима, она закрыта. И давайте откроем первое послание Коринфянам. Своя Библия, как говорил один проповедник, всегда открывается там, на той странице, на которой нужно, а чужая приходится долго листать. Первое послание Коринфянам, первая глава. Ой, вторая глава. Мы прочитаем всю главу, но потом в этом, скажем так, возьмем только один отрывок. Давайте откроем наше Писание, наши Библии, и прочитаем первое послание Коринфянам, вторую главу. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не о человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, толкуя духовное духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». В прошлый раз я проповедовал и говорил с 1 по 5 стих, и мы говорили о том, что наша вера, она должна быть основана на Евангелии, что Евангелие – это самый надежный и твердый истинный фундамент нашей веры. И мы смотрели, что когда Павел приводит в себя свое свидетельство, он говорил о том, что он от всего отказался, он старался, чтобы ничто в его служении не затмило Евангелие. Он говорил о том, что наша вера, она должна формироваться на Евангелии. Сегодня мы посмотрим с 6 по 9 стих наш отрывочек. Мы посмотрим 5 аргументов, которые приводит Павел о непостижимости Божьей мудрости миром. Если мы будем говорить о том, что Божья мудрость, она закрыта для этого мира. И этот мир, он не в состоянии познать Божью мудрость. Если мы посмотрим исторический контекст, да, вспомним немножко, что церковь в городе Коринф, это был греческий город, достаточно развращенный, что некоторые... Этот город ассоциировался с очень сильным развратом. Был один из самых развращенных городов в силу своей специфики, расположения, исторически так он сформировался. И мы знаем, что это была одна из самых проблемных церквей. Но которой Павел очень много времени уделил. Это была церковь, где не хотели люди быть пастырями, потому что те проблемы, с которыми они сталкивались, ну, они просто... я думаю, что они, наверное, убегали через какое-то время. Мы знаем, что в этой церкви, если мы посмотрим первую главу, Павел буквально после 9 стихов приветствия, он сразу начинает переходить к тем проблемам. Особенность этой церкви была в том, что их проблемы не носили доктринальный характер, но проблемы этой церкви были в плоскости практической жизни. То есть они, верующие этой церкви, они пытались, с одной стороны, позиционировались как христиане, но с другой стороны, они жили по, скажем так, по стандартам этого мира, они жили мудростью человеческой. Я думаю, что отчасти Павел очень много использует, как раз-таки играет словами человеческая мудрость и Божья мудрость. Он показывает этот контраст, какими они должны быть и что они делают практически. Павел написал этой церкви 4 послания. Это церковь, из которых у нас есть только 2, к сожалению или к радости, но Бог решил, что 2 послания или 2 письма к этой церкви, Он им определил место в Священном Писании, в назидание уже нам. И церковь эта зародилась во время второго миссионерского путешествия, и мы знаем, что Павел был где-то 1,5 года в этой церкви, и мы знаем, что даже начальник синагоги уверовал. То есть изначально эта церковь состояла из евреев, из язычников, которые со временем примкнули. И тем не менее, интересно, что, конечно, целый букет грехов, букет проблем, которые были в этой церкви, с которыми, да, вплоть до того, что они даже авторитет Павла в итоге поставили под сомнение, его апостольство. Им приходилось доказывать свой авторитет. Благодаря Павлу, благодаря Богу, милости Божией, у нас есть нам в назидании этот отрывочек. Давайте мы посмотрим, поразмышляем. Но более конкретно, с 6 по 9 стих. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков в славе нашей, которой никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Павел начинает этот отрывок с слова «мудрость». Да? Он говорит, мудрость же мы проповедуем. Что мы подразумеваем под Божьей мудростью? Вот когда мы слышим, да, когда мы слышим это словосочетание, что это такое? Если мы посмотрим Писание, если мы посмотрим первую главу, начало второй главы, что Павел под мудростью Божией, он подразумевает Евангелие. Павел под мудростью Божией подразумевает Евангелие, в центре которого Христос. Это Божья премудрость, это Его замысел, замысел по спасению людей. Это замысел по созиданию Царства Божьего. Замысел, в центре которого стоит Христос прославленный, Христос распятый. В первой главе, например, смотрите, Павел начинает, когда он начинает с проблемы таких группировок церкви, начинает слово о кресте, 18 стих, «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для вас спасаемых сила Божия». В 23 стихе, «Ибо 21 стих, «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей». Вот он вводит, да, этот термин такой, мудрости Божьей. И ключевое, 23-24 стих 1 главы, «А мы проповедуем Христа распятого». Для самих же призванных, смотрите, иудеев и эллинов, Христа, Божью силу и Божью премудрость. Божья мудрость, она всегда указывает на Христа. Или Божья мудрость, она всегда должна нас приводить ко Христу. Божья мудрость, она неотделима от Христа. Он есть эта мудрость. Христос воплощенный – это кульминация Божьей мудрости, кульминация Божьего замысла по спасению людей. пренебрегая Христом, люди пренебрегают и отвергают Божью мудрость. Постигая Божью мудрость, мы все глубже и лучше будем понимать Христа и Его замысел спасения. Павел прибегает к такой формулировке мудрости Божьей, говоря о Христе, он противопоставляет Божью мудрость мудрости человеческой. И давайте посмотрим, теперь наш отрывочек, посмотрим, а какие аргументы Павел приводит в пользу того, что мир не может своей мудростью познать Божью мудрость или познать Христа, понять Евангелие. Это 6 стих. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными». Перед этим Павел говорил им о вере, говорил, что их вера, она утверждена на Евангелии. И после этого он говорит, «Мудрость же мы проповедуем между совершенными». Это греческое слово переводится как «совершенный», «законченный», «полный». Чтобы понимать Божью мудрость, нужно быть совершенным, законченным, полным и завершенным. Матфея 5:48, Матфей пишет, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Христос, когда, да, Матфей передает слова Христа, он передает слова Христа в том, что Бог, Он совершенен, Он использует это же слово. Он говорит, «Будьте совершенны, как ваш Отец Небесный». Христос определил значение этого слова, назвав Отца совершенным. Друзья мои, это характеристика Бога. Подумайте, что Бог совершенный. И когда мы читаем этот текст, то Христос говорит, будьте совершенны, как Бог. Люди, которым проповедовал Иисус, четко понимали недостижимость этого стандарта, этой планки. Если мы вспомним чуть позже, это 13 глава Матфея, когда эту историю, помните, когда Христос встретился с богатым юношей? Христос опять использовал это слово, когда отвечал молодому человеку. По реакции мы знаем и видим, что планка была чрезмерно велика и недостижима для него. Своими силами достичь совершенства невозможно. Матфея 19 глава, 21 стих, смотрите. Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Мы все помним, я думаю, реакцию этого человека молодого. Он отошел с грустью в сердце. Христос сказал, «Если хочешь быть совершенным, сделай то-то и то-то». Для него это было нереально. Еще один текст уже из послания. Иаков использует это слово для объяснения Слова Божьего, для объяснения Писания. Смотрите, он называет его «закон совершенный». Также это слово используется для характеристики Божьего закона. Иакова 1:21. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем, забывчим, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Иаков, обращаясь к своим слушателям, да, он говорит, «Но кто вникнет в закон совершенный?» Слово Божие – это совершенный закон. В отличие от всех остальных законов, которые у нас есть, конституции, друзья, это совершенный закон. Чтобы стать совершенным, нужно исполнить совершенный закон. Мы знаем, что на протяжении всей истории были люди, и особенно мы ярко их видим во времена Христа, которые хотели быть совершенными, которые пытались и стремились, скажем так, и даже казались исполнителями закона. Они прилагали очень много своих сил, труда, времени, но они так и не смогли. Так и не достигли того, чтобы исполнить закон. Они так и не смогли стать совершенными. И мы знаем только одного, который был совершенный, который это совершенство показал здесь на земле, и который пребывает до сих пор совершенным. Ефесянам апостол Павел пишет 4.13, послушайте. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Друзья мои, только один, будучи здесь, в плоти, в несовершенном теле, в немощном, смог быть совершенным. Это был Христос. Только Он один стал совершенным. Павел определяет стандарт для людей, способных воспринимать Божью мудрость. Если своими силами невозможно достигнуть совершенства, то тогда кому проповедовал Павел? Писание, да, то, что мы читали, момента, говорит о том, что Бог совершенный, что закон совершенный, что Христос совершенный. Но тогда кому обращается Павел, кого Павел называет совершенными? Совершенные – это те, кто спасен и полностью полагается на Иисуса Христа. Евреям 10.14 мы читаем, «Ибо Он, Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Подумайте, наше совершенство, оно отличается от совершенства Христа. Он сам в себе совершенен, а наше совершенство, оно в Нем. Совершенство христиан, оно в Нем, во Христе. Это Его совершенство в нас. Условие Христос – это условие, без которого невозможно стать совершенным. Это единственное условие, которое разделяет мир на две части – совершенных и несовершенных, на спасенных и неспасенных, на детей Божьих и всех остальных. Павел проповедовал мудрость между совершенными, тем, кто понимал, тем, для кого она была открыта. Несовершенные не будут слушать проповедь, она для них будет не актуальна, не интересна. Павел обращался к совершенным, к тем, кому Христос явил свою благодать, свою милость. Те, кто познал Христа, те, кто смогли проникнуть в эту Божью мудрость, Божьего замысла спасения, те, кому Христос открыл Евангелие. Вы знаете, что даже в церкви, в церквях есть люди, которые на самом деле они не являются совершенными. Они есть люди, за которых не умер Христос, которые пришли в церковь по своим каким-то соображениям, по своим каким-то, может, меркантильным интересам. Это хороший вопрос для нас. Что я тут делаю? Для чего или почему я нахожусь здесь и сейчас? Верим ли мы, что наше совершенство – это результат жертвы Иисуса Христа? Друзья мои, если вы не спасены, Божья мудрость закрыта для вас. Второй аргумент, о котором говорит Павел, который он приводит для того, чтобы, или обращаясь к верующим Коринфя, он говорит, что Божья мудрость – это не мудрость века сего. Божья мудрость закрыта для мира. Говоря о том, что мудрость Божья закрыта для мира, заключается в том, что мудрость Божья отличается от мудрости этого мира. Это продолжение 6 стиха. Он говорит, мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего. Вот это слово «век», это, если посмотреть греческое слово, которое использует здесь Павел, он говорит, что это век, эпоха, эра, вечность, неопределенно долгий период времени, мир, вселенная, мирская система, обычай этого мира, сей век. Это период времени, исторический возраст. Павел, он говорит не только о конкретном историческом периоде, в котором он жил, но обо всех периодах истории. Вся человеческая мудрость, она приходящая. У меня, знаете, я когда размышлял над этим отрывком, что считалось мудрым во времена Павла? Вот что было пиком мудрости? Вот что было популярно, да, или зачем шли, тянулись люди, чего они искали, другими словами? Если мы вспомним, что в то время была греческая культура, даже в Израиле, да, то есть было, скажем, две культуры. Была иудейская культура, была и израильская, ой, была греческая культура. И если вспомним, я думаю, что вспомните, когда ученики ходили за Иоанном Крестителем, я думаю, что по сути это тоже было наследие определенной греческой культуры, когда вокруг Иоанна собирались ученики, которые следовали за ним, да, которым он проповедовал. Там Андрей был, например, учеником. Вспомните Христа, за Христом тоже ходили ученики. Но интересно, если мы посмотрим чуть позже, да, или посмотрим мыслителей, но это именно, скажем так, культура того времени. Были философы, были мыслители, за которыми ходили, собирались определенные последователи, которые со временем, скажем так, распространяли и продвигали учения, например, как кого-то из философов. Если мы вспомним Павла, его времена уже апостола Павла, чуть позже, что мы читаем, что греки любили собираться в определенных местах для того, чтобы представлять свои учения, если сказать нашим таким термином, да, они устраивали батлы, они состязались друг с другом, чтобы кто кого переспорит. Это тоже было определенное наследие того времени, когда очень было популярно представлять что-то новое, что-то интересное, какое-то новое учение. Мир был захвачен греческой философией и культурой. Это был плод человеческой мудрости. Проблемы, с которыми боролся Павел в церквях, ереси, которые начинали проникать в церковь, например, такие как гностицизм, да, это тоже был плод мирской мудрости. Люди, не могущие понять Евангелие, они пытались своим умом, скажем, таким проанализировать и по-своему представить, как они понимали Божий замысел спасения. Если мы вспомним чуть дальше, греческая культура, скажем так, немножко прошла, мы вспомним эпоху Средневековья, и уже не было странствующих философов, была церковь, которая всем все контролировала, всем управляла, которая все запрещала, и вся власть, да, все, вся мудрость, она была сосредоточена, скажем так, в католической церкви, которая говорила, что правильно и что неправильно. Да, официальная церковь с папой диктовала условия или образ жизни. Потом пришла эпоха Возрождения. Да, люди вспомнили, как хорошо было в Греции, там начали опять возносить какие-то стандарты, какие-то, скажем, такие вещи, которые были популярны людям. Это тоже была мудрость человеческая. Они своей мудростью пытались изменить мир и изменяли этот мир. Совсем недавно была эпоха модернизма, когда уже люди отодвинули Божий стандарт, Божий авторитет. И мы знаем, что были человеческие правила, человеческие какие-то стандарты, по которым все должны были двигаться. Затем это сменилось постмодернизмом, когда люди отвергли любые правила, когда каждый считает правилом то, что он считает. И это плод человеческой мудрости, друзья. Человеческая мудрость, она не стоит на месте. Развитие науки – это тоже человеческая мудрость. Мы не говорим и о том, что мудрость, она несет, человеческая мудрость, она абсолютное зло или несет зло, и нам надо от нее отказаться. Она есть и будет, но она не должна проповедоваться. Она не способна восстановить наши отношения с Богом. Человеческая мудрость, она всегда лежит в горизонтальной плоскости. Мирская мудрость, она формирует законы, по которым живет современное общество. Эти законы быстро меняются и переделываются. Мирская мудрость охватывает все сферы жизни, отдых, работу. Она влияет на то, как я одеваюсь, что я слушаю, что я ем, как я выгляжу. Мирская мудрость учит нас приспосабливаться к тем условиям, в которых мы живем. Подумайте, какой мудростью живет современный мир. Что сейчас популярно? Социальные сети, тренинги, успех, карьера. Что диктует нам, как жить? Что определяет смысл жизни? Для многих людей смысл жизни в успехе, в карьере, в совершенствовании своего физического тела. Для кого-то в путешествиях смысл жизни. Подумайте о том, что сейчас собирает стадионы. За что люди сейчас готовы жертвовать, отдавать, там, тратить свое время, тратить свои деньги. Концерты, какие-то массовые какие-то мероприятия, спорт. Что определяет правила игры, по которой мы живем? Чем захвачен сейчас этот мир? Мы можем посмотреть в элементарном, даже повседневном образе жизни, что формирует наш стиль одежды, нашу прическу. Интересно, что заметили последние там, пару лет, может, чуть больше, очень популярно носить бороды. Вот, ну, множество людей, вот, ну, да, то есть салоны открываются, по-особому называются, потому что определенный фокус. Носить бороду, как-то очень много внимания уделять. Если мы возьмем сейчас лет 5 назад, все брились чуть ли, да, там, чтобы аж блестело. И редко, когда попадался какой-то человек, но если он только, может, где-то из другой культуры, который был с бородой, и, скажем так, бородатый, он резал глаза. То есть смотрите, как это мудрость человеческая, это популярно, это модно. И люди начинают отращивать, да, начинают менять свой стиль, начинают менять свой имидж. Интересно, посмотрите, насколько изменчив мир, достаньте фотографии своих там родителей в молодости или там дедушек, бабушек. Меня всегда умиляло, знаете, когда я, особенно свадебные фотографии, как менялось свадебное платье невесты с периодом. Это человеческая мудрость, это мир навязывал. Философия современного мира навязывает нам идею независимости, успеха, девиз «ты лучший, ты достоин большего, это только для тебя, ты особенный». Мирская мудрость ориентирована на результат. Если нет желаемого результата, это будет не мудро в этом мире. Мирская мудрость учит жить в горизонтальной плоскости и выстраивать отношения без Бога. В мирской мудрости нет жизни. Мирская мудрость вне Слова Божьего, она не способна привести нас ко Христу. Она духовно слепа или мертва. Павел не занимался проповедью мудрости мира, не тратил на это время. Он четко разделял, что Божья мудрость не может и не является частью мирской мудрости. Ищем ли мы Божью мудрость в этом мире? Знаете, поиск Божьей мудрости в этом мире, он похож на, когда мы просматриваем художественные фильмы и потом, или читаем какие-то книги, и потом пытаемся для себя оттуда вынести какой-то жизненный урок и вставить его в свое христианское мировоззрение. Когда мы больше ориентированы на эффективные методы, чем на суть благой вести. Пытаемся ли мы мудростью этого мира созидать Царствие Божие? Заменяем ли мы Божью мудрость мудростью этого мира? Но интересно, что он, Павел, не останавливается просто на мудрости этого мира. Он дает еще такую более такую точную характеристику, еще как бы расширяя или, наоборот, сужая давая характеристику, почему мудрость этого мира не может познать Божью мудрость, или почему этот мир не может понять Божью мудрость. Он говорит, мы проповедуем не мудрость, мы не проповедуем мудрость властей века сего приходящих. Это тоже 8 стих, смотрите. Ой, извините, 6 стих. Но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. Это третий аргумент Павла. Божья мудрость закрыта для сильных этого времени. Мирская мудрость формируется сильными века сего. Вот это слово власти, греческое слово архонтон, начальник, вождь, предводитель, правитель, князь, владыка, то есть руководители или люди, обладающие авторитетом. Власти не могут претендовать на Божью мудрость или иметь к ней какое-либо отношение. В каждом поколении, в каждой эпохе есть свои знаменитости, свои лидеры, люди, обладающие авторитетом, чьи имена записаны в историю. Каждый из них каким-либо образом сделал свой вклад в историю, в развитие общества, в науку. Этих людей ставят в пример, им поклоняются, им подражают, эти имена у всех на слуху. По сути, все эти люди или группа людей, они выделились из общей массы, такой серой массы людей, своими способностями. Друзья, когда мы говорим о мирской мудрости, это то же самое. Павел, проповедуя Коринфянам, пишет как раз противоположное, что он не проповедует мудрость сильных века сего. Власти века сего, они задают тон, музыку, моду, они определяют развитие общества, они разрабатывают стратегию развития общества. Ну, не всегда успешно, правда, но тем не менее. На протяжении всей истории люди шли за сильными этого мира. Вспомните, смотрите, даже если мы возьмем библейскую историю, люди, они всегда на подсознании ищут сильных мира сего и возносят их. Вспомните, как Израиль выбирал себе царя, первого царя. Как, на что они смотрели? Чем они руководствовались? Почему они хотели себе царя? И потом, как этот царь руководил ими? Это был тоже плод мирской мудрости того времени, тех людей, тех народов, которые их окружали. Во времена Павла было популярно быть учеником какой-нибудь философской школы. Вспомните, когда мы проходили Деяния, 17 главу, когда Деяния 17:21. «Афиняне же и все живущие, у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое». Это была мудрость того времени. Они приглашали людей, которые что-либо говорили новое, чтобы анализировать, чтобы размышлять над этим. И эти странствующие философы, они приезжали, кому-то нравились, кому-то нет. Но это была та культура, и они искали этих сильных. За кем мы следим сегодня? Кто диктует и задает тон современному обществу? Мудрецы современного мира опираются на технический прогресс, на новые технологии. Мудрецы этого мира собирают саммиты, чтобы выработать стратегию современного общества, чтобы решить конфликты. Они собирают конференции. О них вещает телевидение. Павел дает всем этим мудрецам одну точную характеристику. Властей, он говорит, властей приходящих. Друзья мои, кем мы восторгаемся? На кого мы полагаем свои надежды или упования, кроме Христа? Если наши надежды связаны с людьми, даже очень хорошими, мудрыми, сильными, влиятельными, мы рано или поздно разочаруемся. В 1 Петра 1:24 Петр пишет, «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». Подумайте, буквально еще 30 лет назад сильные века сего строили коммунизм, да, вот на нашей такой территории. Они пропагандировали эту мудрость, множество людей шло за ними. Но посмотрите, как быстро сменились их идеалы. То, что называлось белым, теперь называется черным. Посмотрите, как быстро все изменилось, как все скоротечность, просто в мгновение ока. Что было хорошо и классно, о чем люди мечтали, стало плохо. И сейчас уже, да, пройдя этот период, многие не хотят возвращаться и не ждут этого, чтобы вернулся тот строй, та идеология, которая была. Посмотрите, как скоротечно, и посмотрите, сколько таких идеологий оно уже сменилось на протяжении истории. Скольких царей похоронили, великих, славных, о которых осталась только память. И даже не всегда слава их осталась, которую они даже хотели или пытались увековечить. Посмотрите, Слово Божье остается неизменным. Слово Божье, оно не изменилось, оно совершенное. Мы читаем то же Слово, которое было 2000 лет назад. Люди, пользующиеся авторитетом вне Слова Божьего, вне Евангелия, вне Божьей Церкви, не способны постичь и понять Божью мудрость. И она никогда не будет проповедовать, и они никогда не будут проповедовать Божью мудрость. Если человек математик, если сказать просто, то его авторитет заканчивается математикой. Если человек физик, его авторитет, да, его мудрость, она заканчивается физикой. То и то ровно настолько, насколько он понимает эту физику. Одно дело, когда мы слушаем людей-специалистов в какой-то сфере, но очень большая опасность, если эти специалисты становятся экспертами в духовных вопросах, не имея никакого отношения к Богу. Как и во времена Павла, мы должны понимать истинную нужду человечества, нужду в Спасителе. Наша проповедь, как и проповедь Павла, всегда должна указывать на Евангелие и на Христа, как на наивысшую мудрость. И каким бы знаменитым, популярным не был человек, его мудрость всегда будет противоположна Божьей мудрости, если этот человек не знает Бога. Четвертый аргумент, о котором говорит Павел, говоря о том, что Божью мудрость мир не может постичь или познать, или постигнуть. Седьмой стих. «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Четвертым аргументом, почему Божья мудрость закрыта для мира, заключается в том, что это тайна. Друзья мои, Божья мудрость – это тайна. Для мира Божья мудрость является тайной, в которую они не могут проникнуть. Греческое слово как тайна, секрет таинства. Интересно, Павел усиливает слово «тайна» еще словом «сокровенную», да, «тайную», «сокровенную», «скрывать», «прятать», «утаивать». Тайна Божьей мудрости не в том, что она непонятна миру, как что-то загадочное и странное, а в том, что она сокрыта от мира. Бог держит свою мудрость в тайне от плотского человека и его земной мудрости. 1 Тимофею 3:16 «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся в славе». Смотрите, Павел пишет, что Тимофею «великое благочестие тайна». Это слово «благочестие» или «благоговение» – «почтение к Богу». Тайна, которая наполняет нас уважением и почтением к Богу. Это тайна, которая сокрушает нас перед нашим Создателем. Еще один отрывочек Матфея 11:25. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Смотрите, Христос, обращаясь к Отцу, Он говорит, «Ты утаил сие от мудрых и разумных». Подумайте, насколько Бог трепетно относится к Своему Евангелию. Сколь большое значение оно имело в замысле Бога по спасению людей. Когда Павел говорит о Божьей мудрости как о тайне, да, он усиливает это слово еще вот этим словом «сокровенную». Божья мудрость для этого мира, она не просто была спрятана, она находилась и продолжает находиться в секрете. Сколь большую цену имеет Евангелие, что Бог скрыл его от невежества этого мира. Подумайте, насколько Евангелие, оно ценно для Бога. Он скрыл его от невежества. Он открывает его только своим. Скажите, у вас у кого-то есть дома драгоценные вещи? Или деньги? Ну ладно, можете не говорить. Я думаю, что вы их не ложите на самое видное место. Особенно, когда гости приходят, да, вы их там в рамочку не вешаете в коридоре. Мы их прячем. Мы делаем там, ну, может, мы не делаем, но люди делают тайнички, секреты, люди в банк относят, чтобы никто не знал. И даже от своих домашних кто-то прячет, бывает такое, да? Вот, вот подумайте, что то, что ценно даже нам, собственно, мы это прячем, мы это скрываем, чтобы этого не лишиться. Или не потерять каким-то образом, да? Когда Христос говорит притчу, когда нашел тайник, все продал, купил все поле. То есть эти тайны, они когда-то были от всех спрятаны. Для Бога Евангелие, оно тоже ценно. Этот текст говорит о том, что Бог рассматривает Евангелие как что-то ценное. И Бог его прячет от негодных людей. Бог очень сильно дорожит своим Евангелием. Матфея 7:6. Христос. Слова Христа: «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Смотрите, Христос, да, вот говорит: «Не давайте святыне псам». То есть, по сути, где-то вот похожая мысль, что то, что ценно, не дается тем, кто это не ценит. То, что дорого и ценно, оно не бросается, да, вот. Когда у нас есть что-то ценное в нашей жизни, мы это оберегаем, мы этим дорожим, мы к этому очень трепетно относимся. Интересно также еще хочу заметить, что мудрость Божья, она была предназначена прежде веков. Этот стих, он приводит меня в изумление, братья и сестры. Когда я начинаю размышлять над ним, когда я не просто пробегаю его глазами, но когда я останавливаюсь на нем, подумайте, что прежде веков Бог свою мудрость, которую тайну сокровенную, он уже приготовил для нас. Еще до начала времен Бог уже предусмотрел, все решил, все определил, обо всем позаботился до мельчайших подробностей в плане спасения. С одной стороны, и с другой стороны, этот стих, он кладет нас на лопатки, он кладет меня на лопатки в моей гордыне, что я что-то могу сделать своими силами в плане спасения. Вся слава принадлежит Богу. Его заслуга абсолютно во всем. Подумайте о том, что прежде веков, еще до того, как были созданы, время было создано на этой земле, Бог уже все рассмотрел, все предусмотрел, все расписал, все определил. Он знал, как все будет. Написано, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Это не наша слава, так же, как и не наше совершенство. Бог от вечности удостоил нас чести и возвеличил нас. Это честь знать Христа, это честь быть Его, называться Его детем, это честь быть с Ним в вечности. Бог удостоил нас чести услышать Евангелие, понять Его. От вечности Бог записал нас в книгу жизни, возвеличив нас. Это честь знать Его Сына Иисуса Христа. Это честь называться Детем Божьим. Смотрите, 2 Тимофея 1:9. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Колоссянам 1:26. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его». Относитесь ли вы к своему званию христианин как к чести? Чести знать Христа, чести жить для Него, для Его славы. Представьте, что вам позвонят с администрации президента, да, с предложением, что там через неделю вы должны будете, вас приглашают в гости, там, да, и вам дают привилегии находиться там, да, там, в условиях президента, скажем так. Причем не просто на один день, а постоянно. Да, если, может, президент, он временный, да, допустим, не знаю, пусть будет королева Англии вам позвонит, там, еще какой-нибудь принц, там, да, и что? Вы ничего не делая, вы можете войти в это наследие и быть там постоянно. Я думаю, что мы будем готовиться к этому. Мы будем эту неделю часы считать, дни считать. Божья мудрость сокрыта от мира, как нечто ценное и дорогое, и открыта святым, открыта нам. Восторгаетесь ли вы этой привилегией называться Детем Божьим? Видите ли вы плод или результат этой тайны в своей жизни? Преобразила ли эта тайна вашу жизнь? Или до сих пор она осталась тайной, непонятной вашему разуму? Понимаете ли вы суть Евангелия? Понимаете ли вы, что Христос сделал для нас? Кем Он стал? Всю ценность Его жертвы на кресте, всю ценность и Его служения. Следующий, пятый аргумент, который приводит Павел, заключается в том, что никто не может познать Божью мудрость самостоятельно. Или, если вы записываете, Божья мудрость непознаваема миром. Которой никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Павел пишет о том, что этот мир не познал Божью мудрость. Он не в состоянии своим умом дойти до понимания Евангелия. Мирской человек может понять Евангелие, но оно не станет его личным Евангелием, которое преобразит его жизнь. Смотрите, можно понять разумом, да, то есть как оно устроено, Евангелие, что Христос пришел, но оно не преобразит жизнь. Евангелие должно преобразить вашу жизнь, оно должно изменить вашу жизнь. Греческое слово, переведенное как «познал», означает не просто знание, но подразумевает близкую связь с объектом познания. Это слово «знать», «познавать», «узнавать», переносное «вступать в половые отношения», «замечать», «осознавать», «припонимать», «уразумевать», «признавать». Матфея 1:25, автор пишет: «И не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя». Вот это слово «и не знал ее», то есть говорится о том, что Иосиф, он не имел половых отношений с Марией. Вот он не знал ее. У него не было вот этого близкого, особого такого, да, как единения, как в семье. Подтверждая свое заявление, Павел приводит факт распятия. Это не голословное утверждение. Его аргументация подтверждена фактами. Распятие – это свидетельство того, что мир не в состоянии познать Божью мудрость, его удивительный замысел спасения. Для мира Евангелие так и остается глупостью и безумием. Бог, висящий на кресте, распятый своими созданиями, принесший себя в жертву для этого мира – глупость и безумие. В этой точке под названием Голгофа иудеи поставили себя на одну ступеньку со всем остальным миром, доказав свое неверие. Имея все инструменты, писание, свидетельства, чудеса, они не смогли познать и узнать того, о вере в которого они заявляли, которым хвалились и ревновали. Друзья мои, это трагедия неверия. Это трагедия их неверия. Имея, смотрите, все необходимые инструменты, у них было все, у них было больше, чем у всех остальных. Они не смогли. Для них он стал врагом. Даже тот, кого они встречали при въезде в Иерусалим, их личной веры, их личных ожиданий хватило на один день. Они его встретили, забыли и распяли. Все. И Христос, Иисус, незадолго до Христа обвинял иудеев в их неверии. Это Матфея, 13 глава, 14-17. «Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Если израильский народ, евреи, отвергли Спасителя, имея все инструменты, что тогда можно сказать о язычниках, о людях, чья жизнь формировалась без Слова Божьего? Если даже те, кто имели все, не уверовали, шансы уверовать своими силами и своим умом равны нулю. Знаете, это напоминает, мне понравилось, недавно я слышал в какой-то из проповедей, иллюстрацию, что это слепые в темной комнате. Они не просто слепы, они находятся еще в темноте, во мраке. Двойная слепота. То им даже рядом окружающие помочь не могут. Божья мудрость, ее невозможно. Божья мудрость, она закрыта. Она непознаваема этим миром. Свое утверждение Павел заканчивает цитатой из книги пророка Исаии. Я прочитаю этот стих. «Ибо от века не слыхали и не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него». Суть сказанного Павлом заключается в том, что уши, глаза и сердца людей не способны вместить Его мудрость. Эта мудрость приготовлена только для любящих Его. Поиски человеком Бога всегда основаны на опыте, то есть через наблюдение и слух. Но Божью истину нельзя зафиксировать человеческим глазом или умом. Точно так же беспомощны мы, когда стремимся постичь Божью истину субъективно своим сердцем. Суть человеческой мудрости – опыт и рационализм. Они бессильны раскрыть Божью мудрость, и как следствие они всегда настраивают человека против Бога. Но Божья истина, Божий план, Божья мудрость не сокрыты от Его детей. Все это Бог приготовил любящим Его. Понимаем ли мы Божью мудрость? Изменила ли она наши сердца? Проникла ли она в наш разум? Сокрушила ли наш разум перед Творцом? Привела ли она нас к ногам Христа? Если это так, то у нас есть прекрасный повод славить и благодарить Бога. Живите осознанием этого подарка, который Бог сделал для вас. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой наш Господь и Бог, Боже мой, благодарим Тебя, Боже, за то, что свое Евангелие, свою мудрость, которую Ты сокрыл от этого мира, Ты когда-то открыл нам. И Ты показал нам красоту Твоего Евангелия, красоту этой благой вести, Боже, красоту жертвы Христа в нашей жизни, Боже. Благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты дал нам уразуметь Твою истину, Господи. Дал нам проникнуться в нее, Господь, и насладиться красотой Твоего Слова, красотой того чудного замысла, замысла, в котором мы стали соучастниками, Боже. Брим Тебя, Господь, за то, что Ты Сам избрал нас, Сам спас нас и Сам все предусмотрел и заранее продумал. Боже мой, благодарим Тебя за эту привилегию называться детьми Твоими и слышать Слово Твое. Боже, дай нам всегда относиться к Твоему Слову и к Твоему Евангелию как действительно тайне сокрытой, как к чему-то ценному, дорогому в нашей жизни, Боже. Чтобы всегда мы дорожили этим Евангелием, чтобы мы всегда помнили о Тебе, Господь, вспомнили то, что Ты сделал для нас. Боже, не дай нам созидать Твое Царствие своими методами, плотскими, греховными, Боже мой, но дай нам познавать Тебя, познавать Твой характер и познавать красоту Твоего Слова. Боже, благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам время благоприятное, когда мы можем размышлять над Твоими истинами, Боже. Да будут они благословением для нас, Господи. И также, Боже, прошу Тебя о тех, для кого Твоя мудрость сокрыта, Боже, молюсь Тебя о том, чтобы Ты открыл их сердца, их разум. Господь, чтобы Твое Слово чистое, совершенное, живое, Господь, оживило их сердца, Господь, и привело их к Твоим ногам. Чтобы они имели эту привилегию славить Тебя и называть Тебя своим Отцом. Славлю Тебя, Боже, благодарю и превозношу Тебя во имя Иисуса Христа, нашего Господа и нашего Спасителя. Аминь.